Свежее утро на радио «Спутник».
У нас впереди обзор самых примечательных сообщений из сайтов редакционных центров агентства «Спутник», страны ближнего и дальнего зарубежья. В студии Алексей Красильников, Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
И давай начнем с латвийского «Спутника».
Руна порту акоциты ноклуса.
«Спутник Латвия».
Посольство Латвии в Москве проходят пикеты против травли авторов «Спутник». В день столетия международного признания Латвийской Республики де Юре, это очень любопытный факт, общественный деятель Мария Бутина и журналист Кирилл Вышинский вышли с одиночными пикетами к посольству Латвии в Москве, чтобы выразить протест против травли журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ в Латвии и странах Балтии в целом. Недавним всплеском такой репрессивной активности латвийских спецслужб стали задержания и обыски семи авторов, которые сотрудничают с порталами «Спутник» и «Балт-Ньюс». Мария Бутина сказала: «Моя акция — это попытка привлечь внимание международных структур и наших соотечественников к ситуации с журналистами в Прибалтике». В свою очередь Кирилл Вышинский отметил, что Латвия должна соблюдать закон и не нарушать права журналистов. Напомню, что «Спутник» и «Балт-Ньюс» входят в Международное информационное агентство «Россия сегодня». Само агентство ни в каких санкционных списках не фигурирует, но в него входит генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Ну и вот эта отговорка, я причем даже именно не причиной, а отговоркой это назову, является основанием для того, чтобы к значительному количеству журналистов, причем гражданам, в том числе Латвии, применялись некие, ну, не совсем адекватные меры. Если даже немножечко расширить ситуацию на Прибалтику всю, не только Латвию, посмотреть, там и в Эстонии этого хватает, вплоть до каких-то полицейских мер, заморозки счетов, заморозка на невозможность уплатить налоги и соответствующие последствия. Полицейское преследование.
А с другой стороны, латвийским властям явно есть что скрывать, судя по всему, потому что когда задержанные журналисты, в частности Владимир Линдерман, Алла Березовская, Андрей Яковлев, написали и рассказали в интервью на RT об тех обысках и допросах, какие проводят латвийские власти, становится понятным, что явно Рига не заинтересована в том, чтобы правда и вообще законность их действий каким-то образом всплыла, да, вот эта самая законность, я кавычки здесь большими руками делаю.
Ну, это к разговору о том, что где-то на какие-то контраргументы находятся свои мнения, свои меры. Но вместо того, чтобы развивать свои СМИ, вместо того, чтобы двигать какие-то свои, ну, как сказать, свою повестку через легальные способы, куда проще, естественно, найти внешнего врага и во всем его обвинить. Давай в Таджикистан сейчас заглянем.
Спутник Таджикистан.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о победе над коронавирусом. Об этом он сообщил в послании к парламенту. Он полностью уничтожен, коронавируса в Таджикистане нет, сказал Рахмон. В то же время он подчеркнул, что жители страны должны соблюдать все меры безопасности. Важно строго соблюдать предписания республиканского штаба при посещении мечетей. Но, несмотря на это, не стоит расслабляться и забывать о правилах личной общественной гигиены, добавил Рахмон.
Вообще, конечно, достаточно такое. Ну, напрашиваются и сомнения какие-то, может быть, у кого-то шутки, но вместе с тем можно и не исключать тот вариант, что справились, что в стране действительно могли и меры сработать, и плюс уровень заболеваемости мог быть в этой стране не таким высоким в масштабах, в общем, я имею в виду.
Да, тем более, что случаи заболевания коронавирусом не фиксируются в республике с 30 декабря прошлого года. Mm-hmm. От инфекции всего скончались 90 пациентов. Коронавирус был выявлен всего у 13 308 граждан Таджикистана. Таким образом, ну, в общем, достаточно хорошие показатели.
Ну, если, опять же, если вся эта статистика такая есть, то да. Но совершенно не исключу, что кому-то захочет немного пошутить или как-то еще на эту тему поиронизировать. Такое сообщение есть. Подробности на «Спутник Таджикистан». А мы давай в Беларусь заглянем.
Расповедаем недомовленное.
Спутник Белоруссия.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сегодня проведет переговоры со своим российским коллегой Михаилом Мишустином в Москве, пишет «Спутник Беларусь» со ссылкой на пресс-службу Кабмина. В Совмине уточнили, что встречаться премьеры будут в Доме правительства Российской Федерации в узком и расширенном форматах. Я перечислю лиц, которые приедут со стороны Белоруссии. Первый зам Головченко Николай Снабков, глава Минэнерго Виктор Каранкевич, глава Минфина Юрий Селиверстов, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, председатель концерна «Белнефтехим», а также посол Беларуси в России Владимир Семашко. Ну и, разумеется, от должности становится понятно, о чем будет идти речь. Энергетика, финансы, соответственно, да,
торговля. Мне очень любопытно вот присутствие министра антимонопольного регулирования торговли. Возможно, какие-то налоговые моменты будут согласовываться между двумя странами.
Да, я думаю, именно об этом речь, да. Соответственно, Головченко и Мишустин очно в этом месяце не встречались, но три раза говорили по телефону. Темы общения были интеграция в союзном государстве, энергетика, двусторонняя торговля и транспорт. Подробности общения белорусской и российской сторон в Москве, я думаю, будем представлять по мере поступления информации в выпусках новостей.
Абсолютно точно. Все, что будет приходить по официальным каналам, все обязательно будет у нас рассказано. Потому что здесь есть действительно в чем пообщаться и на тему двустороннего сотрудничества, и на тему все-таки каких-то вещей, которые есть общие у России и Беларуси. Я не буду говорить союзные государства, но что-то общее, безусловно, тоже происходит. Спутник, Литва на очереди.
Калбами опять как и тетили.
Спутник Литва.
Любопытную публикацию находим на сайте «Спутник Литва». Литовцам не удалось, почему санаторий «Беларусь» в Латвии сбежал с санкций. Санаторий в Юрмале продолжает принимать гостей. Если у них отрицательный результат теста на коронавирус, а вот работники санатория в Литве потеряли единственный источник дохода. Вот такие вот параллели соседские. Светбанк ранее заморозил счета санатория белорусов в Друскининка из-за вступления в силу третьего пакета санкций Евросоюза для белорусских властей, оставив сотрудников без оплаты. Многие из них потеряли единственный источник дохода. Банк Литвы начал выплаты сотрудникам учреждения после того, как они получили возможность перечислять свою декабрьскую зарплату.
Я немножечко как-то не понял. То есть латвийские санатории, сотрудники потеряли возможность зарабатывать, и у них, у латвийского санатория заморозили счета. У латвийского. С названием «Беларусь».
Да, да, да. Видимо, он, я как понимаю, принадлежит Минску.
Через какие? Очень сложно
есть
понять.
Есть санкции для властей Беларуси.
Да, да, да. Причем там и именные
санаторий должен принадлежать властям Беларуси. Или же, получается, Евросоюз промахнулся, ну, названия остались, да, что называется, санаториев с советских времен, может быть, не переименовали. Ну вот, смотри, санкции удалось избежать из-за юридических нюансов. Тут параллели одного санатория с другим. Банк Литвы начал выплачивать деньги тому самому санаторию, о котором идет речь. Административное управление президента Беларуси не попало под санкции ЕС. В общем, достаточно запутанная история. Сейм Литвы постановил, что литовским компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии на простой не выплачиваются. Персонал санатория устроил акцию протеста. Они лишь могли получить только единовременную целевую выплату. В общем, санатории не все одинаково живут хорошо.
То есть, если я правильно понял, значит, латвийский белорус в Юрмале продолжает работу, да. Литовский в Друскининкае не работает, с таким же названием.
Оба санатория одинаковые, да. И, значит, 400 безработных, это 400 голодных семей, 68 бездомных, напомнили сотрудники того самого литовского санатория. В общем, достаточно запутанная история, надо читать, все понимать, и все бэкграунды, разумеется, на сайте тоже есть.
Спутник, Молдавия впереди.
Спунем чея, че алци трек субтачере.
Спутник Молдавия.
Делегация Республики Молдова примет участие в Казахстане вместе с другими странами-наблюдателями в заседании Евразийского межправительственного совета. Все это состоится 5 февраля в Алма-Ате. Там будут главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, разумеется, президент коллегии Евразийской экономической комиссии. Планируется участие стран-наблюдателей организации. Это Республика Молдова, которая является наблюдателем с мая 2018 года, а также Узбекистан и Куба. Вопросы, разумеется, связаны с расширением торгово-экономического сотрудничества, устранением барьеров и так далее, и так далее. Достаточно важная рабочая встреча.
Ну, и очень даже приятно смотреть, наблюдать, что какая-то работа ведется, несмотря на то, что вот в многих странах, которые ты сейчас перечислил, ну, собственно, которые будут участвовать, и внутренних проблем хватает на международные отношения и на развитие экономических связей влиять это, конечно, не должно. А Азербайджан у нас еще впереди.
Башкаларның темәдейіне біздейірі.
Спутник Азербайджан.
Достаточно актуальной теме посвящена статья под названием «Пора меняться. Какими должны быть свадьбы после пандемии?». Часть молодежи в Баку полагает, что бессмысленно тратить большие деньги на свадебные церемонии, но есть и те, кто уверен, свадьба должна пройти так, чтобы а. Соответствовать традициям, б. Запомниться всем на всю жизнь, ну и порадовать близких.
Вот он тоже, конфликт между традиционным и чем-то вроде как современным.
Да, и здравомыслием, наверное, да. «Спутник Азербайджан» провел небольшой опрос среди жителей Баку. В частности, Тарлан Гаджиев выступает за то, чтобы после пандемии снова играть свадьбы шумно и с размахом. После пандемии, заметь.
Ну,
другой
да,
житель Баку, Али Байрамов, считает, что свадьбу лучше проводить скромно и без особых трат, ведь главное — это счастье молодых. Студентка технического университета Сара Тахмазова, в свою очередь, говорит, что пандемия — явление временное, а свадьбу человек справляет раз в жизни, а значит, надо сделать этот день запоминающимся на всю жизнь. Мне вот понравилась реплика 18-летней студентки Университета архитектуры и строительства Гюльчины Брагимовой. Она говорит, что замуж пока не собирается. Свадьбы в этот постпандемический период должны проводиться по-другому, потому что времена изменились. При этом люди поняли, насколько бессмысленно расточительство. И больше не нужно заказывать дорогое меню в ресторанах, говорит Ибрагимова. Лучше эти деньги потратить на нужды молодоженов. Вот такая прагматичная и довольно взвешенная точка зрения.
Ну, это здесь можно одно только сказать. Молодежь. А потом она пообщается с родителями, пообщается с другими родителями.
Ну, а как же? А что же скажет дядя?
Тетя? Если мы говорим про Азербайджан, где традиция. Действительно на Кавказе традиция больших пышных свадеб, это нечто такое очень древнее-давнее. Но, с другой стороны, да, вот этот молодежный, современный, как сказать, прагматизм, он тоже имеет место быть. Кирилл Гришин, Алексей Красильников, студии. Кирилл, спасибо огромное.